Глава 14. Выйдя на улицу, я закрыл за собой дверь таверны и направился к конюшне. На улице увидел конюха, сидевшего возле ворот, и попросил его вывести моих лошадей с повозкой. А пока ждал, задумался над реакцией трактирщика. Тот перед моим уходом даже слова не сказал. Видимо, в этих местах все привыкли к кровавым разборкам между аристократами. Что ж, пожалуй, его спокойствию действительно подходит такое объяснение. Ведь я тоже успел посудить по слухам, что представители знати частенько убивают друг друга. Кто-то из них гонится за золотом или землей, а может, просто вражда связана с кровной местью. Так что хозяин таверны бровью не повел, когда я сообщил ему причину своего отъезда. Но что самое забавное в этих краях, так это то, что власти почти совсем не вмешиваются в междоусобные распри между аристократами. Ну, как ушел один барон другого и отжал при этом владение, нам какая разница? Главное, чтобы монеты отсыпали со своих земель. Так, вероятно, размышляют наверху. Лишь в редких случаях, касаемых вражды между кланами, власти натравливают на них королевскую стражу. А именно, когда такие стычки влияют на прибыль города. К примеру, во время битвы случайно убивают ценных мастеров или разрушают заведения, приносящие приличный доход. Вот тогда аристократов уже и в темницу могут бросить, и на помост для казни выписать входной билет.
«Кхе-кхем!»
— выбил меня из мыслей подошедший конюх.
«Готово все!»
Я молча ему кивнул и кинул пару монет. «Теперь надо решить, куда ехать». Мне стало смешно в этот момент. Ведь выбор у меня совсем небольшой, так как только дурак не догадался бы, кто убил всех гвардейцев, которых послали меня разыскать. И потому за мной скоро должна начаться охота. А это значит, что более подходящего места, чем лавка Савелия, мне пока не найти. Ведь она расположена в довольно малолюдном районе, и там меньше жителей, у которых можно расспросить. А еще им нет никакого смысла искать меня там, так как зацепкам неоткуда взяться. Поэтому я закинул свои вещи в повозку, уселся на козлы и дождался, когда еноты заберутся в фургон, а потом покатил прямиком к лавке. Большую часть пути быстро гнал лошадей, но все же вскоре сбавил скорость на повороте, так как мое внимание привлек странный эпизод. На тротуаре просил милостыню звериный маг, и, судя по его ауре, довольно сильного уровня. На нем был обвешалый зеленый плащ, а лицо покрывала рыжая щетина. Любопытно, что вместо того, чтобы вступить с его способностями в любую гильдию и заработать денег, он стоит и просит подаяния. Я подъехал поближе и притормозил возле него. Вместо того, чтобы скорчить жалостливое лицо, этот тип посмотрел на меня так, словно хотел, чтобы я проваливал подальше. Забавная реакция для нищего попрошайки, но я вынул монетку и бросил ее в жестяную банку, стоящую у его ног. Маг потряс банку и угрюмо выдавил из себя «спасибо». И когда он пошевелил в этот момент рукой, я заметил под его приоткрывшимся плащом превосходный молот гномьей работы. Черт, да он же стоит хренову гору денег. Ладно, мужик, храни свои секреты. Но одно мне теперь понятно точно. Он специально прикидывается нищим для каких-то личных целей. Но точно не ради того, чтобы купить себе буханку хлеба. Я не стал мешать ему устраивать свое представление и продолжил путь. Без каких-либо задержек я доехал до алхимической лавки. Припарковавшись во дворе, я вынул свои вещи и подошел к двери. За мной тянулась вереница енотов. Дверь оказалась запертой. Было еще слишком рано, и, скорее всего, дед еще спал. Я порылся в кармане, нашел запасной ключ и тихонько открыл дверь. Внутри было тихо, и Савелия не было видно на первом этаже. Так что я стал хозяйничать там. Закинул сумки за прилавок, попросил енотов не шуметь и пошел в каморку, где принялся варить себе кофе. Через пару минут вернулся за стойку с ароматным напитком и понял, что не хватает еды в моем желудке. Порылся в хранилище кольца и нашел там съестные припасы. Зверьки с любопытством за мной наблюдали, время от времени облизываясь. «Да, вижу, что вы тоже хотите жрать», — усмехнулся им. «Налетай, братва!» Так мы с ними и провели почти час за беззаботным завтраком, пока не проснулся дед и не зашаркал тапками, спускаясь вниз. Выйдя из-за угла, Савелий протер глаза кулаком и, проморгавшись, сказал.
«Ого! Здорово, Джон! Вы чего здесь так рано?»
«Утречко доброе», — ответил ему, заворачивая сыр в бумагу. «Да вот, сидим, завтракаем».
«Уж знаю я ваши аппетиты», — заметил он. «Спустился бы в погреб, что ли. У меня там есть кое-какие припасы. А еще закрутки с моих грядок. Попробовал бы их».
«Не, спасибо», — покачал головой. «Я уже и своим наелся».
«Ну, как скажешь», — развел дед руками.
После этих слов Савелий стал заниматься своими делами. Подошел к тазу и замочил в воде рабочую посуду для приготовления зелий. А я задумался над тем, как быть дальше. Ну, перекантуюсь немного здесь, и что потом? Перебью каких-то засланных вояк от Вальхейма или вообще брошу все и уеду. Вот так дилемма. Выбирая дальнейшую тактику, я подмечал краем глаза, как все это время дед, елозя тряпкой по стеклянным трубкам, косился на меня. И, видимо, его больно интересовал мой задумчивый вид, так что он не выдержал и спросил.
«Что-то стряслось?»
— Савелий кинул тряпку в таз и оперся руками о стол.
«Ничего особенного», — ответил ему честно. «Просто временно без жилья остался».
«А что, тебя выгнали из-за того, что в таверне не успевали на тебя готовить?»
— засмеялся он, тряся худыми плечами.
«Сам ушел», — сцепив руки за головой, улыбнулся во все зубы.
«А чего так?»
— продолжил свои расспросы Савелий.
«Наследил сильно. Убил ночью людей барона Вальхейма».
«Ясно все», —
вздохнул дед.
«Дело-то привычное. Получается, ты не из тех, кто может оставить убийство отца безнаказанным».
«Ого! А он, оказывается, в курсе про причину моей вражды с Райзеном. И ведь мне ничего про это не говорил. Хотя, с другой стороны, а зачем ему было поднимать со мной эту тему в прошлом?»
«А ты откуда про это знаешь?» — прищурился и поинтересовался у него.
«Так наводил справки про тебя»,
— без задержки пояснил Савелий.
«Должен же я знать, с кем имею дело».
«А эти самые справки потом никому из нас хвостов не приведут», — решил заодно у него выяснить.
«Это вряд ли»,
— махнул он рукой.
«Ведь прачкам и конюхам мало кто верит, как и прочим слугам. Но информаторы из них превосходные».
«А Савелий-то не промах, раз через них все разузнал». Дальше мы с ним несколько часов протрындели. За это время я рассказал ему немного о своей жизни, но, разумеется, не раскрывая основных тайн, чтобы он просто понимал, почему я докатился до такой жизни. А то все же хотелось, чтобы дед мне как-то доверял, а не бегал и не наводил справки, если напрямую можно спросить. Также поделился с ним даже мыслями о том, что не знаю, что мне делать с замком отца, стоит ли его возвращать. И объяснил деду, что смогу и без владений Раймонда устроить свою жизнь, так как замок теперь для меня всего лишь место, не особо важное. Но я стремился туда, чтобы попросту отомстить, считая, что мне станет от этого легче. А дед все это слушал, наматывая на ус, и в итоге поделился своим мнением на этот счет.
«Верни свои владения, Джон», —
сказал он задумчивым видом.
«Поверь на слово старику, замок тебе точно пригодится. Ведь из таких, как ты, довольно приличные аристократы выходят».
Но я поправил его и напомнил, что я и есть аристократ. А Савелий лишь усмехнулся, похлопал по спине и назвал меня хреном собачьим, потому что без владений, в понимании местных, никакой я не аристократ. По сути, может, так оно и есть, ведь что я за господин, с которого даже нечего взять? А потом дед привел пару доводов, почему все же стоит стать хозяином замка. И упомянул кучу аристократов, которых он повидал за свою жизнь, а именно, что у всех у них есть одна общая со мной черта. Мы любим искать приключения на свою задницу, а также обожаем помахать кулаками и обнажить мечи в битвах.
«Так что, если сможешь каким-то способом вернуть владение, то новые враги тебе будут обеспечены»,
заключил дед в конце.
«Да, это веселье тебе и нужно, как я понял. К тому же скоро война с соседями расползется, словно гигантский пожар, и это даст тебе больше возможностей для нужных действий».
В общем, мы неплохо с ним поговорили на эту тему, и теперь, пожалуй, мне есть над чем подумать, но уже с иной точки зрения. После окончания нашей беседы дед выделил мне комнату, а сам принялся за работу и скрылся в погребе с травами. Я же взял свои котомки и поднялся наверх, чтобы расположиться. Нашел узкую дверцу рядом с его спальней и вошел в комнату, размеры которой были не больше, чем в номере таверны. Внутри стоял застоявшийся воздух, поэтому приоткрыл окно, а потом плюхнулся на скрипучую кровать в углу. Пока еноты исследовали новое обиталище и рылись в шкафах, я проверил через Кракена местоположение помеченных мной людей. Но в этот момент подчиненные барона находились за пределами города, а значит, у меня есть еще время, чтобы не думать о них. Не волнуясь ни о чем, уселся за книги и провел за ними почти весь день. Лишь изредка спускался вниз, чтобы перекинуться парочкой слов с Савелием и поесть. В общем, все шло довольно скучно и своим чередом. Дед трудился над созданием товаров для продажи, зверьки шастали по всей лавке и резвились, а я выжидал и набирался сил.
Вечер следующего дня.
Мы сидели все вместе за круглым столом и ужинали. Савелий пил какой-то вонючий чаек, и мне стало любопытно, что это за дрянь. «Дед, а почему он так воняет?»
«Чай это?»
— он закинул конфетку в рот и прожевал, сказал.
«Так я заварил его из крыльев летучей мыши. Очень полезная штука. Знаешь, как бодрит? О-о-о! Молодею сразу на десяток лет».
«А нахрена ты его тогда вечером пьешь?» — удивился я. «Ведь скоро спать ложится».
«А какая мне разница? Я уже не молод и долго уснуть не могу. Так что один фиг под утро только засыпаю. Будешь?»
— предложил и мне эту дрянь отведать. «Нет, я, пожалуй, откажусь». А вот еноты сразу заинтересовались и метнулись за кружками, чтобы попробовать чаек. «Отставить, парни!» — урезонил я их. «Вы и без того слишком активные, а если бахнете его, то вообще всю лавку разнесете».
«Да ладно тебе, Джон, пусть немного попробуют», — вступился Савелий.
Тогда я просто махнул рукой, чтобы решали сами, пить или не пить. Ведь в этот момент Кракен просигналил, что сюда приближается много меток, и, судя по расстоянию, те еще не въехали в Мальзаир. Значит, наконец отправились по мою душу, и мне нужно будет их встретить, но точно не в лавке Савелия. «Братва, быстрее пейте чай», — обратился я к енотам. «Сейчас он вам точно не помешает», — на моем лице проскользнула ехидная улыбочка. «И отправляйтесь за город, проследить за нашими знакомыми». Я решил отправить их на разведку, чтобы они посчитали, сколько людей послал на этот раз барон. Ведь мои метки стоят лишь на тех, с кем я уже сталкивался ранее. Пушистики шустро опустошили свои чашки и помчались к двери. Когда они выскочили, я обратился к деду. «Не волнуйся, мордобой здесь устраивать не собираюсь. Прошвырнусь по городу и уведу их в другое место».
«Было бы славно»,
— иронично подметил Савелий. Он продолжил спокойно ужинать, а я забрал свое оружие из комнаты и устроился возле окна. Через 20 минут заметил в сумерках своих зверьков. Шкипер прямо на улице выставил вверх большой палец, а потом развел широко лапки в стороны. А это означало, что стражников барона до черта. Рика же активно тыкал пальцем в сторону врат. Что ж, получается, они уже въезжают в город и сейчас начнут прочесывать все таверны и прочие заведения в поисках меня. И удачи им в этом, так как часть моей силы вернулась, и прятаться я не стану. «Пора выдвигаться, заварушки, навстречу!» Я спокойно спустился вниз и, махнув деду, вышел на улицу, где стояли еноты с блестящими глазами. Какой-то странный чай они выпили. При виде меня зверьки мигом запрыгнули на повозку. «Нет, братва, мы пойдем пешком», — покачал головой. «Так что берите арбалеты с болтами и за мной». Те послушно метнулись за своим оружием. Через секунду они уже были возле моих ног, и я зашагал в сторону набережной. Думаю, смогу там подыскать место, где крупные серьезные драки — это обыденность. А то не хотелось бы крушить добротные заведения и привлекать к себе внимание властей. На улице тем временем уже стемнело, и большинство порядочных горожан разбежалось по домам, а всякие любители приключений отправились в таверну. Через 20 минут мы подошли к берегу. Я быстренько выбрал глазами подобающее для хаоса заведение, а именно харчевню дерьмового вида. Даже отсюда мне было слышно, как в ней дерут глотки выпивающие мужики. Что ж, посмотрим, что за цвет общества там собрался. Я направился к харчевне и, приблизившись, уверенно толкнул дверь. Как и думал, внутри оказалось полно подозрительных типов, у которых на рожах написано «Жульё», но помимо них там еще находились и моряки, не любившие переплачивать за хорошие номера, а предпочитающий дешевую выпивку и драки. Когда я вошел, все притихли и на мгновение покосились на меня. Ну, пусть себе смотрят, мне что с того? Я с пушистиками направился к свободному столику, стоящему возле стены в самом углу. И все бы ничего, если бы один из пинчук не дернул Рика за хвост. Недолго думая, я тут же схватил этого лысого мужика за шею и стукнул его головой об стол. У него ничего не сломалось, но он отрубился. Ничего, ему полезно. Пусть поспит, зато деньги сэкономит. А где благодарность мне за мою помощь? Разумеется, я ее не дождусь. Уж в этом мире вряд ли. Обведя грозным, как мне казалось, взглядом притихших посетителей, я нравоучительно заметил вслух. «Не нужно больше трогать моих питомцев. Всем понятно?» Все остальные посетители переглянулись, но рыпаться никто не стал. Хотя, если учесть, что это только начало вечера, то, скорее всего, когда они нажрутся больше, то кто-то из них рискнет до меня докопаться. Но, как говорится, милости прошу на двойной удар кулаком в морду. Я всегда найду, чем их угостить. Так что вальяжно продолжил свой путь к столику возле стены и приземлился на пропахшую пивом лавку. Питаться в этой дыре я, конечно же, не стану. Да и к тому же у меня есть своя еда. Но для вида нужно что-то купить. Поэтому поднял руку и подозвал к себе разносчицу заказов. Попросил у нее кувшин самого недорогого вина, а сам в этот момент открыл хранилище кольца и стал раскладывать на стол свои съестные запасы. Еноты помогали тем, что вынимали еду, и тут же ее ели. Логично, зачем класть на стол, когда все равно она отправится чуть позже в рот. Через пару минут женщина принесла кувшин с вином и кружку. Я заранее с ней рассчитался и принялся от скуки наблюдать за сборищем в харчевне. А тут, между прочим, довольно весело, и было на что поглядеть. Передо мной развернулся целый спектакль. Напротив, за двумя столами, сидела большая компания моряков. Один из них только что хлопнул по плечу своего усатого дружбана, а тот не заметил, кто это сделал, и решил, что это обнаглевший сосед, сидящий за столом сзади. Усач развернулся и без предупреждения огрел соседа кружкой по голове, да еще и вино расплескал. Сосед в шоке похлопал глазами, не понимая, за что с ним так обошлись, и разбил усачу нос. В итоге моряки начали чистить друг другу морды. «Хо-хо-хо! А вот такого я не ожидал!» Белобрысый моряк с большим пузом решил запугать своего противника и для вида разбил глиняную тарелку о свою голову, но потерял сознание. Мои ноты от увиденного покатились от смеха по полу, стуча лапками. Я улыбнулся и наблюдал за их весельем, но недолго, так как дверь харчевни открылась, и внутрь вошли стражники с гербами Райзена на плащах. «Опачки! А вот и самое интересное начинается!» Я натянул на себя плащ и стал следить за их действиями. Они подошли к хозяину заведения и припечатали к стойке чей-то портрет, как предполагаю, мой. Будет обидно, конечно, если не мой. И начали у него что-то расспрашивать. А хозяин просто пожимал плечами и, похоже, набивал себе цену. И, как я знаю, цена у таких людишек найдется на все. Один из стражников швырнул ему пару монет, и, как я и думал, хозяин указал пальцем в тот конец харчевни, где сидел я. Вот и случилась желанная встреча. Ну-ну. Я дал флакон с ядом енотом и, скинув капюшон с головы, помахал рукой воякам Райзена.
«Здорово, пентихи подзаборные!» — усмехнулся им.
Стражники надули щеки и, схватившись за мечи, двинулись на меня.
«Бей стражу!» —
неожиданно загорланил бухой моряк за спиной стражника и ударил кувшином того по башке. «Ни хрена себе он бесстрашный, ну или просто глупец!» Второй стражник тут же сделал выпад мечом в любителя бросаться кувшинами. Но тот, несмотря на опьянение, каким-то чудом уклонился, уйдя вовремя в бок, и крикнул на все заведение.
«Наших бьют!»
Ну и дела. Эти моряки чертовски непредсказуемые. Началась самая настоящая потасовка. Я смотрел на все это и недоумевал, как люди Райзена осмелились пойти за мной без защитных артефактов, ведь им известно, скольких мне довелось убить в одиночку. И чем эти тугодумы только думали? За каких-то пару минут их отхреначили обычные пьяные мужики. И вместо трех стражников остался всего лишь один, да и того окружили со всех сторон. Но я заметил на его руке магический артефакт. Такое себе по силе. Сейчас, наверное, бедолага начнет с горя палить из него, ведь меч, хоть и хорошее оружие, но в таком замкнутом пространстве им особо не помахаешь. Этот засланный вояка Вальхейма сначала рванул клинком по плечу одноглазого посетителя и далее, как я и думал, выпустил из своего артефакта молнию в бородатого моряка, которого парализовало на месте. Стражник сразу же захотел прицелиться в следующего, но кара настигла неудачника. Моряки схватили с пола деревянные лавки и толпой принялись забивать его до смерти. А я сижу в сторонке и не волнуюсь, что мне никто не достанется. На закуску в любом случае кто-то найдется, ведь я заметил, как третий стражник успел все же нажать на сигнальный амулет. А это значит, что нужно лишь немного подождать, и сюда прибегут остальные люди барона. Потягивая кислое вино, я смотрел на то, как воры и моряки обчищают карманы побежденных вояк. Сейчас по-любому что-то не поделят и опять между собой передерутся. Или это вряд ли. Им, наверное, сейчас будет не до того. Потому что я ощутил приближение еще 30 человек. Вот интересно, сколько их всего послал барон? Хотя, наверное, на моем месте другие размышляли не об этом, а о том, что это, возможно, будет их последняя битва. Но лично я даже думать не хочу о том, что такие недотепы смогут лишить жизни Джона Кракена. Меня не смогли укокошить ни Рой, ни люди из Ордена Мерцальщиков, и даже у имперского клана Висекторов из мира Радан ничего не вышло, так что у этих неопытных тупиц уж и подавно не получится. Из воспоминаний о своих прошлых врагах меня вырвал звук резко распахнутой двери и топот сапог. Внутрь ворвалась та самая тридцатка подкрепления. «Именем барона Райзена всем приказывают отойти к стене и бросить на пол оружие!» — завопил стражник в кольчуге. Но едва он это сказал, как его голову швырнул железную кочергу один тип с разбойничьей физиономией. «Ух, сейчас пойдет жара!» Краем глаза я заметил, как хозяин харчевни побледнел, увидев на полу несколько мертвых стражников барона и бегом вместе со своими помощниками побежал к заднему выходу. И правильно сделал, ведь жизнь, как-никак, дороже имущества. Я вновь сосредоточил свое внимание на новоприбывших. Стражники разом обнажили мечи, и начался чудовищный лязг оружия. Один из них замахнулся и почти пополам отрубил руку худощавому моряку. Второй цепной пес барона пронзил клинком живот какому-то пьяному забулдыге. Кровь из распоротого живота потекла на пол, и моряки, увидев это, разозлились. Они схватили свои абордажные сабли и бросились к воякам. Да и прочие бродяги не отставали и выхватили свои кинжалы. С этого момента среди стражников тоже начались потери. Один мужик без двух зубов засадил в бочину человеку барона длинный острый нож. Раненый повалился на пол, но успел достать без зубов своим клинком до горла. И в этот момент я осознал, что и мне пора присоединиться к ним, а то чуял, как к дверям приближается еще 7 вояк. «Пацаны, пользоваться ядом не забываем», — напомнил я енотам. Но они тут же с хитрым видом открыли склянку. Смочили в ней свои коготки и юркнули вниз. Через пару секунд я видел только их мелькающие под столами хвосты. Сам же решил встретить новых гостей, как полагается, так что поставил на кувшин свой арбалет и вычислил, у кого из них имелись защитные артефакты. И выбрал себе цель, которая, скорее всего, забыл артефакт дома, или всем так плевать на него, что ему не выдали защиту. Я навел на него арбалет и выпустил болт в правый глаз. Его товарищ злобно оскалился, увидев труп, и стал искать глазами в толпе стрелка, но мой болт нашел его раньше. Однако на свое же счастье остальные заметили, что я валю их людей из арбалета, и 5 стражников начали пробиваться с мечами в мою сторону. Правда, у них медленно это получается, потому что им мешали остальные дерущиеся. Так что я не стал упускать возможности и навел прицел на одного из них и спустил болт ему в глотку. Последний хрип вырвался у него изо рта. Я перезарядил арбалет и стал искать новую цель, но заметил, как один из широкоплечих моряков набросился сзади на стражника и свернул ему шею.
«Дюнкера убили!»
— завопил тут же человек барона.
«Вали, сволочей!»
«А почему только Дюнкер? Он что, какой-то особенный у них? Тут ведь много кого уже убили. Или, может, этот самый Дюнкер занимал у них деньги и не успел вернуть? Поэтому они так расстроились из-за его смерти». Заметив какое-то движение, я перевел взгляд на коридор сбоку. Там пробирались к заднему выходу наиболее умные из посетителей. потому что обстановка накалилась все больше, и, наверное, они не захотели рисковать своей шкурой. Вот перепившим матросам хоть бы хны, те и не думали убегать прочь. Что могу сказать? В их положении это довольно по-идиотски. Драка дракой, но тут ведь уже кровавая бойня, и надо бы им увидеть разницу. Я же передумал стрелять и повесил арбалет на плечо, так как посчитал, что уже и без того слишком засиделся на месте. Так что достал свой меч и двинул навстречу стражникам. Черт, один алкаш запустил табуретку в вояку, и я едва успел пригнуться, чтобы не попасть под удар. Хотя чего еще можно ожидать в замкнутом пространстве, где все люди пытаются убить друг друга? Тут надо держать ухо востро, чтобы не словить шальное лезвие в печень. Я выпрямился и двинулся дальше, уворачиваясь на ходу от чьих-то кулаков и ножей. И через несколько минут все же смог подойти сзади к группе людей барона. «Ку-ку, свинтусы!» — крикнул им и пронзил клинком стражнику почку. Его товарищи резко подскочили и обернулись. Самый ближайший ко мне замахнулся клинком, но я отвел своим мечом его удар в сторону, а свободной рукой врезал ему по челюсти. Два зуба упали к моим ногам, и я улыбнулся.
«Чё такой слабый? Каши мало ел!» — поддел его.
Мой частично, теперь беззубый противник, рассвирепел и замахнулся ногой, чтобы пнуть меня между ног. Ай, как некрасиво с его стороны драться, как девчонка. Я перехватил его ногу рукой и рубанул по ней сверху лезвием. Он заверещал со слезами на глазах. Но меня этот коллега уже не интересовал. Я переключился на его товарищей, которые принялись от меня убегать. Мне стало смешно, потому что отступали не только эти, но и частично остальные, дравшиеся до этого с матросами. «Раймонд, как же эти люди могли убить тебя?» задумавшись, покачал я головой. «Ведь их даже пьяные жулики и матросы почти голыми руками уделали. От стражников у них только одно название. Даже меч толком держать не умеют. Просто берут своим числом, а не навыком. И ведь на самом деле так и есть, потому что из всей этой арабы я заметил только двух воинов, которые неплохо проводили свои атаки. Так что я направился к ним, чтобы не уснуть от скуки. Эти двое стояли друг к другу спиной и применяли всякие обманные приемчики, когда наносили удары матросам. Я подступил к ним сбоку и заявил.
«Неплохо! Похвально!»
— театрально похлопал для них в ладоши.
«Что вы еще умеете?»
Те метнули в меня косые взгляды и ощерились.
«Они мои!»
— я поднял руку и заявил матросам. Мужики, несмотря на повышенный в крови градус, не стали брагозить, отступили и отправились дубасить других. А стражники оба развернулись ко мне лицом и отвели руки с мечами назад, чтобы атаковать меня с двух сторон. Но не составит никакого труда для меня провести секундный расчет, чтобы выяснить траекторию движения клинков. Так что я уже знал, как лучше действовать. И, вцепившись в руку с оружием, с того, что справа, высоко подпрыгнул, чтобы меч второго пронесся под моими ногами и зацепил другого. Всего лишь одна секунда на подумать, а зато какой хороший результат! Тот, что справа, сейчас валяется теперь на полу с ранеными ногами, а его товарищ, недоумевая, смотрит на меня. Не хочу долго с ним возиться, и со всей дури вышибаю ногой снизу оружие из его руки и вонзаю клинок ему в сердце. Сейчас можно и немного отдышаться. Или нет? Скорее всего, не выйдет, потому что мои уши немного заложило от свиста, с которым только что вылетела с петель дверь. Надо же! Тяжеловесное подкрепление подоспело, вынесшее дверь при помощи магического тарана. А что, разве было заперто? Или они просто любят пафосно появляться? Я усмехнулся, несмотря на то, что их внутрь ворвалось до хрена. Но вот эти оказались прилично экипированы и вооружены, в отличие от первых. И мне стало понятно, что те были всего лишь ищейками, а вот эти уже являются опытными воинами. Но прибывшие стражники с серьезными рожами окинули быстрым взглядом в зал харчевни и вскинули свои двухзарядные навороченные арбалеты. Я, не рассчитывая на везение, схватил тело мертвого вояки, чтобы прикрыться им. И чертовски вовремя это сделал, потому что эти служивые огузки выпустили почти целую тьму болтов. Звуки стрельбы отдались у меня звоном в ушах. В мертвеца, что я держал перед собой, врезалось три болта. Но ладно я, хорошо, что некоторые из матросов тоже додумались и скрылись за перевернутыми столами. Хотя рано их похвалил, так как один морячок прямо на моих глазах вынул кинжал из-за пазухи и захотел метнуть его в стражника. «Не поднимай голову!» — дал ему дельный совет. Но, видимо, он решил, что его план все же гениален, потому что не послушал меня и высунулся. Ну, сам виноват. Моряк даже не успел сделать бросок, как ему в глаз вонзился болт. А я ведь говорил, что арбалет двухзарядный. Но мне хоть и было почти по барабану в этот момент, но все же противников и правда чертовски много. Поэтому я мысленно отдал сигнал Кракену, чтобы тот привел ко мне енотов с трофеями. А сам тоже не стал терять время и начал ловко снимать артефактные браслеты с рук убитых. Нацепив себе на руки сразу по несколько штук, шандарахнул из первой магической вещицы молнией. Тут же после выстрела браслет рассыпался. Мда, слабенькие артефакты, но, видимо, этим в гвардии и не выдавали получше, так как они обычные ищейки. Так, истратив один браслет, я стал играться с другими. В толпу стражников выпустил сперва огненный шар, потом ледяное копье, а запасы магических браслетов иссякли на глазах. Но хорошо, что у меня есть еноты, которые уже тащили ко мне новые браслеты. И все бы дальше обстояло для меня довольно просто, если бы у экипированных стражников не имелись артефакты поинтереснее. Мои магические атаки по сравнению с их атаками — жалкая хрень. Я им копье, а они мне кучу ледяных осколков. Но, как оказалось, не только у нас имеются магические артефакты. Один из волосатых моряков вынул из кармана голубой артефактный камень и швырнул его в толпу стражников. Артефакт включился и раздалось шипение. После шипения был толчок, и трех стражников, стоявших рядом с камнем, разорвало на куски, а все помещение начало заволакивать серой дымкой. Так что хорошо, что я вижу зрением Кракена их силуэты, а это надо использовать в свою пользу. Поэтому я побежал влево и засел там в углу, чтобы иметь удобную позицию для обстрела. Перезарядил арбалет и стал методично валить силуэты по очереди. Через несколько минут, застрелив 15 человек, я заметил, как по полу, где нет тумана, ползут к заднему выходу матросы. Дошло до них, наконец, что дело дрянь, и решили уйти, пока целы. Хоть харчевня и оцеплена со всех сторон людьми барона, но я не ощутил, чтобы беглецов валили на месте, так как неподвижных на земле силуэтов там не было. Наверное, моряков просто задержат и передадут уже потом городской страже, а те заставят их заплатить за причиненный ущерб.
«Отставить стрельбу! Все равно ни хрена не видно!» — вывел меня из мыслей крик стражника. «Джозеф, убери чертову дымку!»
Через пару секунд после его слов в помещении задул прохладный ветер, и туман стал рассеиваться, так что я нырнул за деревянную стойку, чтобы на меня не навели все арбалеты сразу. И там уже прикинул, судя по всему, что среди них есть маг воздуха.
«Где это падла?» —
рявкнул стражник, как только к нему вернулась прежняя видимость.
«Я надеюсь, что он не улизнул, иначе лечь на носы и сверну тем слепошаром с улицы».
«Да не волнуйся ты так», — я высунулся из-под стойки. «Здесь я. Осталось лишь поймать», — поржал над ними.
Несколько стражников тут же навели на меня арбалеты. И я уже собрался выпустить щупальца, чтобы отбить болты, но их командир приказал не стрелять. Я подошел к ним поближе и ухмыльнулся.
«Ну, как хотите»,
— скинул свой арбалет и пальнул для отвлечения внимания в сторону. Они покосились в бок, а я зардил кулаком в глаз первому попавшемуся вояке. Только стоило мне это сделать, как окна выбили снаружи, и в меня оттуда прицелились десятки людей барона.
«Вот так, значит, стрелять по мне не собирались?» — сарказмом спросил у командира.
«Ты сам нарвался на проблемы», — ответил тот ядовитым голосом. «И должен понимать, что смерть твоя быстро не наступит. Она будет мучительной».
«Надо же, какие угрозы посыпались! Уже весь боюсь и трепещу!»
«Понятное дело, что смерть долго не наступит, так как я не собираюсь умирать в ближайшую 1000 лет уж точно!» В этот миг я заметил, как командир взмахнул рукой, и его подчиненные стали меня окружать.
«Браво! Я в ловушке и уже никуда не денусь!» — заявил он спокойно. «Только прежде чем схватите меня, ответьте на один вопрос. Сколько всего человек послали по мою душу? Все отряды?»
«Не зазнавайся!» — съязвил командир. «Здесь даже нет и половины, но на тебя, поверь, воинов хватит. Правда, есть небольшая загвоздка».
«И в чем же она заключается?»
«Нам не сказали, брать тебя живым или нет», — ухмыльнулся он. «Значит, решать нам».
«Какое совпадение!» — воскликнул я. «Тоже вас живыми брать не собирался».
«Ха!» — вырвалось у стражника от неожиданности. «И что же ты нам сделаешь в одиночку?»
«А с чего ты взял, что я сделаю? Может, это будет она?» Я указал рукой в угол. Там из-за круглого стола поднялась фигура в темном плаще и с капюшоном на голове, а из плеча ее торчал воткнутый болт. «Да начнется истинная веселуха! Гулять так гулять!» Командир приказал своим пристрелить ее. Те прицелились и выпустили по залпу, но все их болты врезались в тело мертвого толстого моряка, что поднялся с пола в тот момент и прикрыл собой фигуру в плаще. Восставший мертвец словил больше 10 болтов и, грозно зарычав, поперся на стражников. Люди барона такого не ожидали, и потому даже забыли про меня на какое-то время. А я огляделся по сторонам и увидел, что все остальные трупы тоже начали вставать с пола. Что могу сказать? Прекрасно иметь в такие моменты на своей стороне озлобленную некромантку. Я заприметил еще с самого начала, как только в харчевне заварилась вся эта кутерьма. Она сидела в углу, никого не трогала и не мешала. Даже когда началась поножовщина, девушка никак не среагировала на это и не вмешивалась. Но мне сразу удалось раскусить ее дар. Паори быстро считал, что она относится к магам смерти. И я сначала подумал, что слабачка, раз так тихо сидит во время мордобоя. Но потом ощутил в ней неплохие вибрации силы. Отнес бы ее способность к уровню старшего адепта, но все же не к магистру. Хотя для оценки нужно еще ее знания увидеть, а без этого лишь прикинул навскидку. И когда на пол полилась первая кровь, мне стало любопытно, а какого черта некромантка сразу не ушла из харчевни? Неужели думала, что ее пронесет? Но не пронесло. Один из болтов все же попал ей в плечо, и она, вскрикнув, упала на пол. Мне в тот миг показалось, что ее убили, и от этого стало немного не по себе, ведь, ладно, моряки, те же сами нападали, но девушка никому ничего не сделала. И сейчас, выжившей некромантке, я ощущаю нехилое магическое напряжение. Видимо, ее все же смогли вывести из себя. И она решила отмудохать здесь всех, кого только может. Девушка прямо на моих глазах щелкнула пальцами, и из ее груди вырвались черные споры, которые влетели в ноздри мертвецов. И у вдохнувших это стали расти острые желтые когти. Но на этом некромантка не остановилась, а топнула ногой, и я заметил, как ее губы прошептали безмолвно какое-то заклинание. И у мертвецов тут же начали укрепляться мышцы, и одежда на них разорвалась. Эти усиленные мертвецы набросились на стражников. Одному из них спороли кишки когтями, а его товарищу вгрызлись в глотку. Я же поглядел на все это и усмехнулся. Что ж, и нам с Кракеном пора показать, что мы умеем. Выпустил из своей спины два щупальца, и те начали хватать людей барона и разрывать на куски. Я отвлекся и поднял глаза на звук. На люстре под потолком заметил шкипера. Он занял удобную позицию, ничего не скажешь. Висел там и лупил болтами по нашим противникам. А Рика и Ковальский сидели на стойке и оттуда отстреливались. В общем, пушистики хорошо держатся. И, судя по всему, после этого чая у них неиссякаемый запас энергии, потому что болты они перезаряжают с поразительной скоростью. Как бы только лапы себе об арбалет не натерли. Но отвел от них взгляд, так как некромантка сбросила капюшон, и теперь я мог разглядеть ее лицо. Она выглядела молодо и не дал бы ей больше 25 лет. Скорее всего, она беженка из королевства Ордан, потому что там в основном проживают некроманты, а здесь их ненавидят из-за разрастающейся между государствами войны. Теперь ясно, что девушка забыла в этом убогом заведении. Ее, наверное, попросту не пустили в остальные. Я отвлекся от нее и заметил, что стражники занервничали и перешли к отчаянным мерам, решили, что лучше всего уничтожить харчевню вместе с нами. Учли все же, что так просто меня не взять. Они стали нажимать на все свои магические артефакты, и я понял, что пора сваливать отсюда. Поэтому через Кракена подал енотам сигнал. «Уходите отсюда, встретимся в лавке». Пушистики, прикрывая друг друга, отступили к окну, и там, укокошив несколько стражников, прорвались через оцепление. Но я пока что не собирался уходить, а подумал, что для начала нужно помочь некромантке. У нее хоть и есть защитный артефакт, но он долго не протянет, да и к тому же в рукопашном бою ей немало так заехали кулаками. Я бросился к ней, а часть стен вокруг стала отваливаться из-за всплеска от магического напряжения, врубленных на всех артефактах сразу. Но пока подбегал, ее зацепила огненная сфера, и она упала на пол. Так что подскочил и помог ей подняться. Она ничего не сказала мне при этом. Неужели не моя? Ну да ладно, пофиг на ее молчание. Сейчас главное успеть выбраться отсюда.
Я выпустил 6 щупалец, и они прикрыли нас, словно коконом от магических выстрелов. Не знаю, есть у подбитой девушки силы, чтобы идти, так что подхватил ее на руки. Быстренько окинул взглядом помещение. На окнах теперь стояло дофига стражников, а также и у выходов. Думаю, что можно попытаться убраться через другую часть здания, пока здесь все не обвалилось. Поэтому я ломанулся с некроманткой к дверям кухни и по пути раздвоил щупальцы и каждым проткнул приближающихся стражников. Пусть это будет им прощальным на сегодня подарком от меня. Когда я проскочил в середину зала, с потолка обрушилась деревянная балка. Скоро здесь совсем ничего не останется, кроме руин. Так что я ускорился и, подбежав к кухонной двери, поспешно открыл ее ногой. «Да сколько можно? Вот же пиявки!» — выругался вслух, так как за окном на кухне тоже стоял целый отряд. Пришлось снова прикрываться от их атак щупальцами. Пока я отражал их болты, активно думал о том, как смыться отсюда. Обнаружил в полу лестницу, ведущую в погреб. Не теряя времени, сбежал вниз. Там хоть и было темно, но мне все равно видно, что кладка у стен погреба довольно ветхая и потрескавшаяся. Поэтому я стал 3 щупальцами крошить стену, создавая щель, чтобы можно было потом отломать куски побольше. «Почти выбрались», — сказал девушке, улыбаясь. Но некромантка ничего не ответила, и я присмотрелся к ее лицу. «Ё-моё, да она же без сознания!» «И куда мне теперь ее девать, интересно?» Хотя, наверное, это второстепенный вопрос, так что подумаю об этом позже. А сейчас нужно двигать дальше, так как щупальца разломили проход. Я подошел к отверстию и перекинул сначала ее, а потом и сам протиснулся. Там снова взял девушку на руки и осмотрелся. Это место похоже на портовый склад с кучей деревянных ящиков, а вернее, подвал склада. Я приметил лестницу и, подойдя к ней, поднялся, но сверху дверь была заперта. Ладно, не беда, щупальца вперед. Одного оказалось вполне достаточно, чтобы прожечь сам замок. Так что через пару секунд дверь поддалась, и мы спокойно вышли на улицу. А вот теперь время для второстепенного вопроса. Куда девать свою ношу? Думать я, конечно, долго не стал, ведь не бросить ее тут без сознания. Так что придется тащить некромантку с собой в лавку Савелия. За моей спиной в этот миг раздался громкий звук. Я обернулся и увидел, что крыша харчевни полностью обвалилась. Повезло, что мы сейчас не там, но все же лучше не задерживаться поблизости, несмотря на то, что на дворе ночь, и нас сложновато заметить. В любом случае, девушке нужно оказать какую-нибудь помощь, так что я побежал к деду. Надеюсь, у него найдется для нее полезная микстура. Но едва я свернул на соседнюю улицу, как учуял там движение патруля. Придется пойти из-за них в обход. Поэтому улизнул в переулок и через него попал на улицу, ведущую в другой район. И вот так, петляя от патрулей и из-за частых остановок, добрался до алхимической лавки лишь через 35 минут. Прошел через двор и, взойдя на крыльцо, оттолкнул дверь плечом. Внутри, разумеется, никто не спал. Но картина была забавной. Еноты сидели за столом напротив деда и что-то объясняли ему на своем языке, смешно стуча кулачками по столу. У меня было такое впечатление, что они не участвовали в опасной заварушке в Херачевне. Дед делал вид, что понимает их галдеж, и попросту улыбался, согласно кивая. Но когда он услышал стук моих сапогов, то сразу обернулся.
«Ого!»
— воскликнул он.
«Неужели молодой барон решил последовать древнему королевскому обычаю и выкрал себе невесту?»